Дэвид составил. Так составил Тейлим, что они как бы такие пять, там пять частей, каждый из них соответствует какой-то части Хумаша, эти книжи. А что 21-й псалом? Шира Малот, Иса Эйнай, Эалерим, Миан Яво Изри, Изри Мим Адми, Им Адуино, Иса Шамаем Варец, Али Тенра Ламот Раглеха, Альянум Шамреха, Иналаянум Валаешан, Шамер Исраэль, Адойной Шамреха, Адой Цельха, Альяд Еменеха, Йома Машемеш, Ло Якека, Якека, Ваярех Балайла, Адойной Ишмарха, Микольра, Ишморет Навшеха, Адойной Ишмар Цетеха, Уэхам Ятава Адулам. Я читаю сейчас следующий псалом, это Куфлами, 130-й псалом. Если вдруг посередине у нас начнется тревога, то я просто перейду в другую комнату, какую-то секунду мы прервем наше занятие, и там из другого компьютера уже у нас есть там убежище, так мы будем... Надеемся, что постараемся отсюда давать весь урок, но если что, так я просто буду какая-то пауза минутная. 130-й псалом. Шира Маалот, Мюамаким, Каратиха, Адуиной. Адойной шима бекули, тигьена азнеха кашувот леколь тахануной. Им авуно тишмар, я адойной ми явот. Ки имха гаслиха, лиман тиваре. Ки витя дрой кифта, ванав навшива ладваро хакалти. Навшива ладваро шамрим лавокер, шамрим лавокер. Ихар Исраэль. А там кем удастся увдуть? И, конечно, нужно сказать с самого начала, надо сказать сначала, то, что говорят евреи, когда случается какое-то несчастье, сказать Амаком, Инахем, Инахем, Бог утешит тех, кто к несчастью сейчас потерял кого-то из близких, и пусть бы души их будут подняты. Самый высший Ганеден, и посвятить наш урок, все, что мы говорим, мы учим, посвятить, конечно, и излечению, спасению тех, кто ранен, и тех, кто попал в плен. У нас сегодня в Бейтаре упала ракета среди центральной улицы. Центральная, кишащая людьми улица, все магазины там. Ну, в общем, чудо, потому что не пострадало много людей, но один взрослый, один ребенок, да, пострадали. Две вселенные. Так что вот за них мы тоже молимся. Ну, вы знаете, я вообще филолог по образованию, поэтому я не равнодушен, так сказать, такой поэтической стороне действительности. Такой у меня поэтический иудаизм. Я вспомнил, когда сегодня упала эта ракета у нас посреди нашего города, я вспомнил, есть такие стихи. Я только раз видал рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Понятно, что нам всем страшно, потому что это настоящая война. Ну, где спасение здесь? Какое может быть спасение для человека, который все-таки открыл для себя Бога? Как это говорится, тот, кто боится Бога, тот ничего не боится. Тот, кто не боится Бога, боится всего на свете. Он бы где-то посередине, между небом и землей, между этими двумя полюсами. Еще вспомнил вопросы о том, добрый или недобрый вечер. Тоже такое саркастическое четверостишее, как написал один московский поэт, у него был такой конкурс, они забирались под столик в ЦДЛ, и оттуда говорили стихи, только поэтому из-под столика вылезали. Он написал так: «Я на мир узираю из-под столика, век 20-й, век необычайный. Чем столетие интереснее для историка, тем для современников печальней». Это был 20-й век, а вот пришел уже 21-й, оказалось, что он еще страшнее 20-го века. Мы в прошлый раз, помните, сказали с вами, у нас был такой заголовок «Летать или нырять?» Вот в чем вопрос. И я помню, что у нас осталось, мы оставили записи, мы что-то не успели просто рассказать. Я люблю так, знаете, чтобы что-то такое вот назначили, какую-то вещь обсудить, его почему-то они не успели, чтобы все было до конца все сказано. Чтобы до конца все было сказано. Нам Тора говорит. Обещал что-то сделать, обещал что-то сказать. Храни это и говори то, что ты обещал. Вот у нас там было такое, еще не успели осветить, мы этот вопрос. Там было сказано у нас про три мицвы, которые есть у нас, когда мы входим в землю Израиля. Говорит нам Рамбам, когда мы входим в землю Израиля, есть две-три мицвы. Шлош мицвот, не с тобой Исраэль, Бышат не Саларас, когда вошли в землю Израиля. Во-первых, установить над собой царя. Царя. Царя, который будет учить Тору, царя, который будет, как он Тора всегда будет около него находиться, Тора. Такой же быть человек в главе народа Израиля. Царя, который не может отменить, даже одну мицву отменить не может царь, потому что мицву даны Всевышним. Вот такого царя. Во-вторых, написано, уничтожить Зера Амалек, того, кто ненавидит Тору и евреев. Кто-то ненавидит Тору и евреев. И в-третьих, построить, написано, Бейт Абхира, построить храм. Ну и спор, это мы должны построить, и у нас получится с ним, мы будем его достраивать. Но так или иначе, понятно, что все, что сказано в Торе, относится к нам в любое время, в любой точке времени, в любой точке пространства. Мелах, значит, Мелах. Царь. Мы дети царей, нам дана Тора. Есть такая пословица такая, без царя в голове. Очень опасно жить без царя в голове. Царь должен быть в голове, потому что именно голову окружает божественная душа, она кефамох. Амалек, ну, кроме, так сказать, народа, который как-то его вычислит, наверное, Машиах, когда придет, кто, что это за народ, который ненавидит Тору, еврейский народ. Но вообще Амалек, это совпадает с гематрией слова Софик, это сомнение. Надо, войдя в эту землю, до этого желательно лучше решить все свои сомнения, найти ответы на все свои вопросы. А храм, Бет-Амикдаш, ну вы помните, человек, который заблудился, не знает, в какую сторону молиться, написано молиться в любую сторону, только кивен либо, только настрой свое сердце, почему ты сам, Бет-Амикдаш, ты сам малый храм. Мы после чтения Тейлим принято говорить такую коротенькую молитву, и обычно в синагогах напевают. Ахейну коль бейт Исраэль, братья, весь дом Израиля, анетуним бы цара у вашивья, аумдим бен яму бен ваяваша, амаком ярахем алейхем, вьюцем мицара лераваха, улафеларе ура, мишабут легула, что могла быть ван карив неймар. Амин. Так вот, вещь действительно относительно такой, да, добрый. Многие израильтяне, давно живущие в Израиле, говорят, что повторяется сценарий, к сожалению, войны Йом-Кипура. Это тоже была неразбериха, не были готовы к этой войне. И рассказывал один из старейших раввинов Израиля, Рав Фурман, что он пошел к Раву Клюфту, был такой Годоль Адор в Хайфе, спросил, а может это война Гога и Магога? Вот так посреди Йом-Кипура завыла сирена. Сказал ему Рав Клюфт, нет, это не война Гога и Магога. А что такое война Гога и Магога? Сказал великий еврейский мудрец, это война, которая захватит с собой весь мир. Например, спросил Рав Фурман, например, терроризм, сказал ему Рав Клюфт. Это был 73-й год. Только-только все начиналось. Очень может быть, что мы сегодня, к сожалению, видим эту войну Гога и Магога воочию. Он сказал, это война Гога и Магога, терроризм, который захватит с собой весь мир. Что такое наши войны? Есть война Решут, а есть Мелхемет Мицва. Есть спор решением. Что такое Мелхемет Мицва, на который выходит весь народ? Они говорят, что это вот только та война, которую вели против семи народов, населявших здесь землю Израиля. Есть мнение, что это не только та война, но и любая война, которая, вот как наша сегодняшняя такая оборонительная война за защиту земли Израиля, тоже такая Мелхемет Мицва, на которую выходят все. Афина написано, Афилу Кала Мяхупа, невеста из-под губы выходит на эту войну. Понятно, что имеет в виду Тора. Она не имеет в виду казармы девочек, имеет в виду, что женщины занимаются тем, что могут заниматься женщины в армии, но не воевать с ружьем и с пулеметами, и не водить танки. Интересно, о войне, которая война решут, там, вы помните, написано, что тот, кто боится, не должен на нее идти. Идут только цадики, только праведники. Раби Акива говорит, который боится. Раби Акива говорит, который боится войны. Боится, по-простому боится войны. Раби Йоси Аглили говорит, он боится своих грехов. Боится, что грехи его подведут его под меч на этой войне. Странно, ведь можно же сделать чуву. А он, видимо, не верит в силу чувы, поэтому боится своих грехов. Интересно, у нас еще осталось от того нашего разговора, остался еще один такой нюанс, который мы тогда не успели обсудить. У нас был такой, помните, бить посуду в собственном доме, можно или нельзя. На самом деле нельзя. Всякий закон Тора, он такой-то глубокий принцип, который охватывает собой очень разные стороны жизни, войны и мира. Интересно написано, когда мы воюем, написано, плодовые деревья не уничтожают. Не уничтожают. И говорит нам в этой книге, говорит Рамбам, говорит книги аллахические, не только плодовые деревья имеются в виду. Не тот, кто рвет посуду, просто разбивает посуду, рвет одежду, ломает здание. Тот, кто уничтожает пищу, закрывает источник воды, который нужен людям. Это все нарушение заповеди. Это бальташис. Так делать нельзя. Отсюда видно, как Тора любит жизнь и все проявления жизни. Любая опасность написана, которая угрожает кому-то, если ты можешь этого предохранить, сделай все необходимое, чтобы избежал человек этой опасности. Так говорят наши книги. Война – это прям противоположная вещь. Это смерть, уничтожение. Поэтому в эти дни, чем больше можем вдохнуть жизни в наши мицвот, в наши заповеди, то, что мы делаем, наши хорошие и добрые дела, наше изучение Торы, тем больше можем противостоять войне, уничтожению и смерти. Как велись еврейские войны? Ну, есть такое в Торе, один из вариантов такой, что одна треть как бы воевала, одна треть обеспечивала тыл, одна треть молилась и училась. Так что еврейские войны. Сегодня понятно, если уже объявлено состояние войны, тот, кто может носить оружие, пусть берется в руки оружие. Тот, кто может обеспечивать тыл, должен обеспечивать тыл. Тот, кто может учиться и молиться, должен учиться и молиться. Так устроена еврейская военная наука. Еще у нас осталось в прошлый раз, помните, был такой заголовок, «Ой, не шейте его евреи, евреи». На самом деле, Бессмертный Галич, как написал эти стихи, давно, в 64-м лет, в 60-е годы. «Ой, не шейте его евреи, евреи». Еврей должен быть тем, чем он должен быть. Галич сам до конца не понимал, но мы сейчас уже понимаем. Еврей – это человек, который учит Тору и соблюдает заповеди Торы. Это и есть еврей, это и есть его назначение в этом мире. Когда мы получали Тору, здесь, на Ближнем Востоке, шла война между египтянами и хитийцами. Положили по 30 тысяч с каждой стороны. Когда заключили перемирие, то каждая страна объявила себя победителем. Евреи в это время не шили египетские косоворотки и хитийские вышиванки. Евреи получали Тору. Также точно евреи, которые шлют ее себе, евреи всех фантастических пожеланий и стремлений заключить мир с бандитами, это евреи, это не настоящее все. Надо понимать, да, мы сказали, Йошуа бен Нун, когда сам ходил в эту землю, он послал три письма, кто хочет мир, позаключает мир, кто хочет убежать, пусть убегает, кто хочет остаться воевать, пусть воюет, вот тогда уже на войне, как на войне. Интересно, интересно, что я когда думал об этом на сегодняшнем уроке, это было еще совершенно до начала этой войны. Удивительным образом оказалось, что все, что тогда как-то у меня было задумано, оно оказалось, к несчастью, применимо сегодня, в ситуации, в которой мы оказались. Вы помните, в прошлом году мы совершали такой полет в облаках. Помните нашу главную идею? Глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем Житейского моря. В прошлом году мы такой совершали полет в облаках месяцы, годы. Каждый месяц несет какое-то, каждое облако несет какую-то свою духовную доминанту. В этом году посмотрел на недельные главы, как бы так, самолет, как хотите, снижается, возвышается, как угодно, может это представить себе любую иллюстрацию. Или как в кино, такой крупный план, еще более крупный план, еще более крупный план. Так вот, еще более крупный план это недельные главы. Я хотел просто довести до конца недельные главы этого года. Удивительным образом оказалось, к сожалению, что то, что нам в конце Торы говорит Тора, в конце года оказалось удивительно актуально сегодня в ситуации, в которой мы очутились. Ну, говорит нам Тора, возьмите дворим и сделайте тшуву, да, тихойте дворим, возьмите слова свои и сделайте тшуву, вернитесь ко мне, потому что если мы какие-то обещания их не выполняем, это страшный грех, это страшное дело. Тем более во время войны. Есть такая особенность в наших книгах. Чем выше мы поднимаемся, тем больше ответственность. Мы можем сказать, война все спишет, война все простит. Чего подобного, говорит Всевышний, совершенно наоборот. Именно на войне должен быть стан твой особенно, особенно чист. Конечно, всегда при этом посмотреть по сторонам и увидеть, что кто-то делает что-то не то. Так это как бы очень удобно, как бы это. Кто-то в чем-то не прав, а я лично прав абсолютно во всем. Вот, но мы, видимо, плохо учимся, плохо молимся, плохо преподаем Тору, если вокруг нас происходят вещи, которые не должны происходить. Наша ученица работает в Рамот-Полине, в аптеке. Рассказывает, что едет обратно в автобусе. Рейсы в автобус, в котором едут мальчики из Хедера. Ну, что мальчики из Хедера? Ну, 10-11 лет. Да, не больше. Харидимные мальчики из Хедера. Матерится весь автобус. Я спросил, русский? Не русский. Ивритоязычный, на иврите. Ну, о чем вы говорите? Какая ерунда? Тут ракеты летят, а вы говорите, что там дети какие-то ругаются хорошими словами. Тут интересная такая штука. Глава Китеце, которая там законы войны, там Всевышний обсуждает, дает закон, как ходить в туалет на войне нужно, такой закон. Написано, увижу внутри тебя давар эрва, что-то неприличное, нехорошее, отвернусь от тебя. Глава Китеце. И там написано, Рамбан говорит, на войне запрещено на вульпе. Материться на войне нельзя, тем более в мирной жизни. Запрещено, написано, тот, кто эти слова произносит, углубляет геном, углубляет ему ад этому человеку. Когда я видел такую статейку медицинскую, знаете, медицинские статьи такие, ну, какая-то идея новая, там, когда был аппендицит, не надо вырезать теперь, надо вырезать, снова не надо вырезать, там, молоко вредно, молоко полезно. Какая-то такая была статья, что-то написано такое было, я думаю, что такая очередная какая-то медицинская идея, там было написано так. Человек, который говорит не вульпе, такая падаль в устах человека, тем более в устах маленького ребенка, написано, что он вредит самому себе прежде всего, обращается прежде всего против него. Я думаю, ну мало ли что пишут врачи какая-то. Только я вспомнил, на 80% человеческое тело состоит из воды, а вода точно реагирует на то, что человек говорит. Помните историю с Бадбилгой, которая ворвалась в храм пнула жертвенник и кричала: «Лукус, Лукус! До каких пор ты будешь поедать деньги народа Израиля?» Так его научил ее греческий возлюбленный. И там Мишна говорит: ребенок не говорит ничего того, что не слышал дома. Он говорит только то, что слышал дома. Так воспитали, это была дочка Коэна в Бат-Билга, которая так вела себя по отношению к жертвеннику, по отношению к Мизбеху в храме. Еще одна интересная вещь наша ученица рассказала. В этом автобусе, в котором она едет, она сказала, что один раз они так, эти мальчики, обижали, оскорбляли арабского шофера, что он сказал: «Выходите все, а дальше вас не повезу». Она говорит: «Я, мне очень тяжело идти пешком домой, но я считаюсь, в автобус стараюсь не садиться вообще. У нас нет заповеди выходить за них замуж, на них жениться. Но нет заповеди просто так оскорблять, унижать человека. Такой заповеди тоже нет». И вот понятно, что есть вещи, которые делать не нужно. Не нужно. С этого мы должны начать, да? Есть вещи, которые делать не нужно. Наши слова имеют невероятную силу. Невероятную силу написано, говорит наша Гмара, наш Кумаш. Моцес фатаха тишмор, да? То, что выходит из твоих уст, сохраняй. Храни, соблюдай то, что ты говоришь своими устами. Это очень важный принцип. А уж тем более тогда то, что ты думаешь, и то, что ты делаешь. Значит, еще раз вспомним, что делать не нужно. Ну вот не нужно делать. Сегодня уже Рав Бенсон об этом говорил. Ну вот не нужно устраивать дебоши в Йом-Кипур посреди еврейской столицы. Ну вот не нужно. Ну просто на всякий случай. Как же мы так видим, снова, мы так видим, плохо учились, плохо молились, плохо преподавались, и мы вырастили такую публику, которая позволяет себе Йом-Кипур вести так себя, как вели себя вот на площади Дизенгоф. Я когда-то рассказывал, что мне сказали, что Йом-Кипур – это праздник Афанаим в Израиле. Мне сказали на израильском телевидении. Я впал в шок и спросил, как они сказали, праздник Афанаим, хага Афанаим такой. На велосипедах катаются. Ну так эти, когда на велосипедах катаются, просто ангелы, в сравнении с теми, кто вел себя сегодня так, на площади Дизенгоф. Просто ахангелы. Нельзя этого делать. Стоишь Всевышний, если дан такой Йом-Кипур, надо минимум уважения к нему проявлять. Если ты недоволен правительством, левым, правым, неважно каким, нельзя устраивать массовые демонстрации в шаббат. Подумайте, сколько шаббатов огромное количество людей нарушало нашу субботу. Хочешь против правительства демонстрировать, сколько угодно, но не в шаббат. В шаббат нельзя этого. Массовый хилуль шаббат, который был весь этот год, небеса не могут долго это терпеть, они как-то отзываются. На все на это. Знаете, есть такая история, когда парень пришел к Рэбе и сказал: «Рэбе, меня спас Всевышний. А что случилось?» Сказал про Рэбе. «Ну вот я ехал на мотоцикле, взлетел в пропасть, меня из пропасти какой-то там ангел вынул, так сказать. Я знаю, вместе с моим мотоциклом я остался жив». Спросил Рэбе: подожди. А кто тебя сбросил в пропасть?» Ракеты, сегодня падающие с неба, это тоже какая-то воля Всевышнего. Видимо, мы что-то не так делали, не так думали, не так говорили, если нас посыпался град ракет с неба. Еще есть вещи, которые делать не нужно. Не нужно подниматься на храмовую гору. Нельзя. Запрещено подниматься на храмовую гору. Еще раз повторю. Отвечает человек, учивший закон 100 раз, а потом учил его 101 раз на Гмара. Нельзя. Категорически нельзя, запрещено подниматься на храмовую гору. 4 октября депутат Харидимный Гафни сказал в Кнессете: надо полиция, чтобы запретила евреям подниматься на храмовую гору. Ну что делать, евреи не слушаются рабоням. Хотя полиция будет слушаться. Нельзя. Это было 4 октября. Он сказал: у меня болит сердце. Люди, когда поднимаются на храмовую гору, это карет. Это отсечение души от источника жизни. Это карет. Это было 4 октября. 7 октября началось то, что началось. Интересный был заголовок, я видел, как написано: депутат-ортодокс требует запретить евреям подниматься на храмовую гору. Знаете, я же филолог сказал, да, знаете, у нас такой предмет в институте назывался лингвистический анализ текста. Давайте прямо по словам попробуем разобрать. Да? Депутат. Кто такой депутат? Человек, который представляет какую-то группу населения. Это называется депутат. Какую группу населения представляет? Вот есть такие вот харидим, ортодоксальные люди, которые как бы по общему признанию оценки как-то, они как-то немножко ближе к еврейской традиции, чем все остальные. Больше того, есть известный опрос Горовица, который говорит, что в четвертом поколении из 100 человек у светских евреев хилонимных, из 100 человек 5 евреев, такая статистика. А у харидимных евреев, таких ортодоксов, таких вот черно-белых пингвинов, в четвертом поколении из 100 человек 2388 евреев. На этом дискуссия закрывается. А, и скажет нас просвещенный разум, ну и пусть не будет евреев, какая был бы человек хороший, какая нам разница, он еврей или не еврей. Ну-ну, это не все так думают, да? Основатель международного права Джордж Селдон пишет, основа международного права, пишет он, то, что называется заповедями у евреев. Это понимал Селдон, основатель международного права в средние века. Некоторые до сих пор это не понимают. Так что почему-то важно, чтобы эти люди, которые несут основу международного права, чтобы они были, и это право учили, передавали дальше его из поколения в поколение. Особенно хорошо в эти дни, чтобы учились и молились маленькие дети. Знаете, помните, на идише внук это Эйнекель. Эйнекель это внук на идише, Нехет. Тот куст, который не сгорал, как это написано, сноша Эйнаукаль. Куст, который не сгорал. Наши находим, это точно должны быть кусты, которые не сгорают и дальше понесут Тору. Так вот, это что касается слова депутат. А насчет того, что ортодокс, ну смотрите, мы когда-то выясняли уже, это обсуждали, мне кажется, с вами в наших уроках. Ортодокс, это такое расхожее определение, это как бы догматичная приверженность недоказуемых взглядов. Это ортодокс. На самом деле. Ортодокс это атеист, который верит, что он произошел от обезьяны. А иудаизм это сплошное знание. Это вопросы и ответы. Это как раз знание. А атеизм тупая, слепая, глухонемая. Это вера. Конечно, это вера. Так вот, интересно, что еще 7 лет назад у меня был такой на телевидении с нашим доблестным спор по поводу подъема на Храмовую гору. Мне оппонировал один молодой человек, который как-то у меня был на уроках в Москве, но уроки не были посвящены Храмовой горе, поэтому он как-то эту тему мы пропустили. А потом здесь он мне оппонировал с очень большим, так сказать, воодушевлением, доказывал, что это нужно на Храмовую гору подниматься. Я всю ночь говорил с их вождем до этого, с их вождем по телефону, какой-то бельский хасид. У меня почти к утру говорил. Но к утру туман его, так сказать, аргументов развеялся. Выяснилась очень одна простая вещь. Что говорят эти молодые люди, такие энтузиасты, такие, которые хотят туда подниматься? Они говорят так. Хилоним светские не знают, куда можно подниматься, а куда нельзя. А мы знаем, куда можно и куда нельзя. Потому что, когда захватили Котель в шестидневную войну, и когда политики начали отдавать обратно все это, и кто-то здесь сказал, зачем нам от Ватикана, стали отдавать обратно, то Рав Шломо Горин, главный раввин армии в то время, послал своих инженеров, сделал там замеры. Они сделали замеры. Вот здесь так, здесь Кодыш Кадашим, здесь не Кодыш Кадашим. На основании этих замеров, говорят, нам, ребята, сегодня мы знаем, куда можно подниматься и куда нельзя. Не знаю. Все здание падает моментально, потому что все замеры, которые делал Рав Шломо Горин, построены на чем? На версии, что Эвен Штия находится под этой самой мечетью. А это арабская версия. А ее мы проверить пока что не можем. И на основании этой арабской версии ничего строить не можем. Поэтому, если он там не находится, этот камень, все расчеты падают, и мы не знаем, куда можно подниматься и куда нельзя. И это карет. Отречение души от источника жизни. Не нужно этого делать. 3000 человек поднялся на Храмовую гору во время Суккота. Чего делать не нужно было. Не нужно было. Есть еще такое тоже, такое как бы явление такое, очень важное, которое часто обсуждается. А давайте принесем сегодня Карбан Песах, например. Некоторые, как сегодня такая есть такая, ну такая, ученость, но не до конца такая, полуученость, а многие знают. А вот Тума Утра Бецибур, если весь Цибур Таме, если весь, так сказать, народ Израиля, он Таме, то можно принести Карбан Песах. Нельзя. Нельзя этого делать. Нельзя по многим причинам. Это глава, это Гемара Йома. Шестой лист, вторая страница и седьмой лист первой страницы. Ну, во-первых, есть там спор о том, Тума, она, так сказать, вообще отодвигает просто этот, это принесение, так сказать, всем цибурам. Или отодвигает и просто отменяет. В любом случае, это невозможно себе сделать. Почему? Знаете, чем больше мы учим Тору, а мы должны сегодня учить Тору, это наша задача. Мы сказали с вами, если мы сейчас не на войне и не с оружием в руках, мы должны обеспечивать тыл и учить Тору. Наша задача сейчас это делать. Чем подробнее будем сейчас учиться, тем лучше это. К Йошуа бен Нуну приходит Малах с мечом в руке и говорит Йошуа бен Нуну, зачем ты пришел во время войны? Что ты хочешь от нас? Зачем пришел ты? Гмара Мегилла спрашивает, зачем ты пришел? Отвечает ему Малах, ата бати, сейчас я пришел. Что спросил Йошуа бен Нун и что ответил ему Малах? А, ты пришел, что мы, потому что мы сегодня принесли карбан тамин, спрашивает Йошуа бен Нун. Ничего подобного, говорит Малах. Сейчас ночь, карбан ночью не приносят. Я пришел, потому что вы ослабли в изучении Торы. Какая Тора? Война! Война! Именно вы ослабли в изучении Торы, говорит Малах Йошуа бен Нун. Йошуа бен Нун усилился и укрепился себя и своих воинов в изучении Торы. Когда-то Рав Илья Гвестер рассказывал, что пришел один юноша, который служил в Ливане, в частях электронного слежения, те самые, которые сегодня оплошали на юге нашей страны, эти части электронного слежения, и пропустили бульдозеры, ворвавшиеся в нашу страну. К нему пришел когда-то юноша, служивший в Ливане в таких частях, на границе с Ливаном. Спросил его Рав Эсес, а что ты там, вот как вы служите? Он сказал, мы там сидим 8 часов, за этим наблюдаем, смотрим, каждую секунду видим, что делают наши враги. А потом отдыхаем у нас такая. 8 часов отдыхаем, 8 часов работаем. А когда вы отдыхаете, что вы делаете? Ну так ничего, болтаем, болтаем. Ничего, ничем мы не заняты, сказал парень. Ну а что делают наши враги, когда вы отдыхаете, просто ничего не делаете? Вы видите? Да, мы видим там, наши коллеги видят в этот момент. А что они делают? Он сказал, они учат Коран, он сказал. Сказал тогда ему Рав Илья Гвестес, если они, когда вы два дурака, валяйте дурака, они в это время учат Коран, вы бегом убежите из Ливана. Так и случилось. Так вот, Йошуа бен Нун говорит, Малах говорит Йошуа бен Нуну, вы ослаблены в изучении Тора, но сейчас, чем больше мы, чем точнее и глубже мы учить Тору, тем больше пользы будет сегодня нашим солдатам и нашим людям, которые находятся на передней линии фронта. Так интересно, еще раз, да, что делать не нужно? Не нужно приносить Карбан Песах сегодня, это невозможно. Потому что, кроме того, что некоторые знают, да, весь цибур там это, духовно нечист, да, давайте все это сделаем, ничего подобного. Должен быть цис, такая золотая пластина на лбу Коэн Гадоля. И написано «Кодыш Лашем». Интересно, говорят, спрашивают, говорит, подождите, а кто Кодыш Лашем? Это только сам первосвященник, только Коэн Гадоль? У него есть такая вот такая табличка, и там имена всех колен народа Израиля. Шимон Кодыш Лашем, и такой... Все имена, все колена в Израиле, все они святы Всевышнему. Кодыш Лашем. Так этого цит сегодня нет у нас на самом деле. Его нет. 8 одежд Коэн Гадоля. Мы не знаем точно, как они должны сегодня быть. Есть спор о том, что из них, как должно выглядеть. Место Мизбеаха, место жертвенника. Должны быть три пророка, сказали, вот это место Мизбеаха точно, место жертвенника. Нет сегодня таких 3 пророков у нас. И никто это место указать не может. Коэн, который говорит, что его папа был Коэн, дедушка был Коэн. Как в том анекдоте, помните? Хочу быть Коэном, заплатить, $100 заплачу. Да, мы сегодня не верим. Он говорит, мой папа Коэн, дедушка Коэн. Это верно. Этого достаточно для того, чтобы он считался Коэном. Для того, чтобы он принес карбан, нужно 2 свидетеля, чтобы сказали, что он Коэн. А этого сегодня пока что это у нас этого нет. И мы все, конечно, родились в роддоме. У нас у всех есть это высший уровень тумы, который есть. И Коэн тоже родился в роддоме. Об этом под этим потолком кто-то уходил из земной жизни. У нас нет сегодня красной коровы, очиститься мы не можем. Поэтому это тоже делать сегодня не нужно этого. Не нужно делать. Если мы верим с вами, что место храма не просто такая некая достопримечательность культурно-историческая такая, а это место высочайшей духовной энергии, надо с ним очень осторожно с этим местом обращаться. Знаете, я 10 лет преподавал в Эшатура, мы находились напротив Котеля, сейчас ходили молиться Минху прямо к Котелю. Как-то мы идем, и стоит такая толпа из курсантов русскоязычных. Экскурсовод говорит, а вот здесь, говорит, экскурсовод, вот здесь, по преданию религиозных евреев, здесь стоял храм. Такое предание такое, сказка такая, такая, легенда такая. Я себя почувствовал живой галлюцинацией, так, ущипнулся, или я есть на самом деле. Тот, кто понимает, что это не предание и не сказка, значит, понимает тогда, что так просто это делать нельзя. А что на самом деле сказано? Там, когда телепередачи, которые сделали, они там так удачно вырезали все, что отрезали у меня там половину, так сказать, предложений, которые говорят, там получилась такая странная, кто будет смотреть, может найти это, стоит ли подниматься храмовые горы, 7 лет назад. Там одна фраза урезана, получается, прямо противоположно тому, что я сказал. Потому что, когда я беседовал с их вождем, им сказали, вожди сказали, рак Бейт Амикдаш, только вот подняться храмовую гору, это вот все, что нам, так сказать, не хватает. Это вот последнее, что нам осталось. Все остальное у нас уже есть в нашей жизни. Ничего подобного. Храм – это храм. А что сказано про нас, как нас спасти? Написано, если все евреи будут соблюдать два шаббата подряд, два шаббата, как положено, в радости, две субботы, тогда придет освобождение. Два шаббата. Некоторые говорят, что это может быть шаббат вот в неделю, а некоторые говорят, что это вот шаббат шмита и шаббат день в неделю, который. Если мы будем соблюдать два шаббата, вот тогда придет освобождение. Поэтому снова мы возвращаемся к этим идеям. Рав Бенсон говорит, кто-то сегодня поднимается на храмовую гору, это как операция на открытом мозге, говорит Рав Бенсон. Такая, без наркоза. Попал, ну не попал, ну зарезал. Когда захватили храмовую гору, все крупнейшие раввины запретили подниматься туда. Даже Рав Кук, основатель религиозного сионизма, запретил подниматься на храмовую гору. Снова возвращаемся мы к тому, что сказал министр обороны Израиля. Он сказал это 3000 лет тому назад. «Им бухокотайте леху, если в законах моих идти будете, то есть мои законы будете изучать, заповеди соблюдать, тогда идите воюйте, тогда вы будете непобедимы». Именно в таком порядке. Сначала учить мои законы, мои заповеди соблюдать, а тогда идите воюйте, вы будете непобедимы. Именно в таком порядке. Поэтому не нужно устраивать в шаббат, в Симхат Тору, музыкальный фестиваль в нарушении шаббата и праздника Симхат Тора. Не нужно было этого делать. И там даже такая странная арифметика приводится. Написано там, от пяти из вас побегут 100, написано в главе Пупоэм Бахукотай. От пяти из вас побегут 100. А из 100, ну, 5 из 100, мы понимаем, математику учили в средней школе. 100 больше 5 в 20 раз. Это должно быть написано, от 100 побегут у вас 2000. Еще потом написано, от 10 из вас побегут 10 тысяч. Такая вот странная такая прогрессия. Если, опять-таки, при каком условии, если вы делаете то, что я вам сказал, вы учите мою Тору, соблюдаете мои заповеди, и тогда идите воюйте, тогда вы будете непобедимы. Мы видим еще, что наша Тора в этих уходящих недельных главах напоминает нам о многих важных вещах, которые мы иногда забываем. Что мы должны делать? Почему мы сказали между небом и землей? Потому что говорит наша Тора, ты человек, ты между небом и землей. Ты между небом и землей находишься. Ты соединяешь высшие и низшие миры. Интересно, что слово Коэн имеет гематрию 75. Вероятно, что книги 7 это символ этого мира, вот этого мира, здешнего мира. Говорит Рамбан, 7 это Киюм. 6 дней творения, 7-й день это шаббат. А в 8 это символ грядущего мира. То Коэн это 75, это посередине между этим и тем миром. Он соединяет эти миры. А что мы, а при чем тут мы? А про нас сказано, мы будете в Гой Кадош, Мамлахит Коани, мы будем царством священников, народом святым. Это про нас, про всех сказано. Мы имеем шанс небо соединить небо и землю. Мы, именно мы своими действиями, своими поступками. Почему четырежды евреи земли Израиля? Ну, потому что написано, удивительная вещь написана про нас, про всех, сказано про нас, что мы видим это в главе, Азину, мы видим это, когда нам, он призывает свидетели неба и землю, призывает свидетели Моше Рабейну, и говорят наши мудрецы, смотри, небо и земля, которые не имеют награды, если делают что-то правильно, и не имеют наказания воздать, если делают что-то неправильно, они слушаются Всевышнего. А ты, который, да, тебе обещан схар веонеш, тебе обещана награда и наказание, награда за плавание, и понятно, что воздаяние за неправильные поступки, ты осмеливаешься не слушать Всевышнего? Как это может быть? Еще одна интересная вещь, это такая аналогия, говорят наши мудрецы, что вот это вот Шамаем Варас, это душа и тело в человеке. Шамаем — это духовное я человека, а Арец — это его земное я. И должны вместе служить Всевышнему. Удивительная вещь написана так. Написано, когда написано «Вспомни дни мира», написано. Это седьмой пасук в Азину. Тоже такая символика, да, седьмой пасук, Киюн. «Вспомни дни мира», написано здесь, да? Тут как бы четыре такие идеи. Написано, спроси отца твоего, да? Спроси отца твоего. Что такое отца твоего, говорит Орахаим. Почему отца, что это за идея? Авиха, почему отца твоего? Это ремез, это намек, что он, Буре, он создал тебя. Он создал тебя. Вспомни, что же ты имей берешит. Что же ты знаешь о сотворении мира. Шесть дней творения. Когда будешь читать эти строки. Дальше написано, он как бы приобрел тебя, да? Он приобрел тебя. Он обретший тебя, да, он приобрел тебя. Это еще раньше, в шестом пасуке это есть такое, да. Он ли отец твой, да, обретший тебя, он тебя обрел. А что это такое? Почему это да, канеха, да? Он тебя приобрел. Что это значит? Говорит Рухаим, это вспомни исход из Египта. Он тебя вывел из Египта. Он приобрел тебя. Написано «Ли Авадим бна Исраэль». Мне теперь должны служить народ Израиля. Это Исиат Мицраим. Это выход из Египта. Написано, что он сделал тебя как бы, да? Он тебя создал. Это шестой пасук. Он тебя создал. Он создал тебя, слепил тебя, да? Асха, он создал тебя. Что значит создал тебя? Говорит Арахаим, вспомни, что как бы он создал тебя, потому что он дал тебе возможность пророчества, возможность понимать, ощущать настоящее, прошлое и будущее, мы дети, дети пророков. И последнее вот это вот, когда он говорит, что он тебя как бы упрочил тебя, да? Он тебя упрочил. Что это такое? Это Оламаба, это грядущий мир. Спроси своих старцев, которые расскажут тебе, узнают больше, чем ты, не только об этом мире, но и о грядущем мире. Ну, помни, что ты четырежды еврей земли Израиля. И пусть тебе во всех твоих ситуациях желудок не давит на глаза, потому что написано, Тора предупреждает. И тогда будет сыт и шуру, начнет брыкаться и бодаться, и скажет, я силой руки, силой руки моей достал себе все богатство и все упрочил, я. Не поступай так. У тебя есть Всевышний, который тебя создал, который тебя сюда привел, который дал тебе землю при условии, что ты будешь в этой земле жить по законам Торы. Где хранять драгоценные камни? Ну да. Понятно, что драгоценные камни – это души. Это души наши. Что же с ними делать? Как с ними быть? Говорит Клиокер, когда спросили, спросили пророчество, что делать человеку, который совершил грех, как, чтобы ему искупились его грехи? Ответило пророчество, он умрет, грешник, пусть умрет. Все, он обречен. Спросили Тору, сказала Тора, пусть принесет карбан. Помните, карбан не просто жертва, карбан это лыт карев, приблизиться ко Всевышнему. В карбане принимали участие все страны этого мира. Неживая природа, соль, живая, какое-то животное, растительная природа, вино и пшеница. И четвертый участник всего этого человека вздымал это на мизбех, на жертвенник. Пусть принесет карбан, сказала Тора. Спросили Ашема, а что делать тогда все-таки? А ты что скажешь? Сказал Ашем, пусть сделает тшуву. Пусть возвращается ко мне, и тогда он будет жив. Пусть вернется ко мне. Говорит нам Тора, возьмите слова свои, да, кхуем хем дворим, возьмите с собой слова и вернитесь ко мне. Пишет Эбен Эзра, знай, что он с вами во всех местах, везде и во всех твоих войнах он с тобой. Он с тобой. Мы не всегда с ним. Он всегда с нами. Эти тайны открывает нам Тора. Еще один вопрос, касающийся неба и земли, спрашивают мудрецы. Они еще тогда еще не согрешили. Зачем? Что он, с кем он говорит? Почему он сразу говорит, вызывают свидетели, небо и землю? Они еще ничего плохого не сделали. Это предупреждение, это отраа. Всегда нужны два свидетеля, когда делают предупреждение по поводу какого-то поступка, человека, ты знаешь, вот так делать нельзя. Должны быть два свидетеля. Небо и земля, он говорит, да. Небо и земля – это свидетели. Это свидетели. Два свидетеля в этом мире. Это небо и земля. Делай тов и не делай ра. Делай хорошее и не делай плохих поступков. И тогда ты получаешь, естественно, награду за хорошие поступки и, к сожалению, оныш за то, что ты делаешь что-то неправильное. А вторая вещь написана, да, браха и клала, благословение и проклятие, это уже грядущий мир. Это касается уже грядущего мира. Так вот, Тора говорит нам, помни, что тебе в этом мире дана возможность получить самое лучшее наследие. Отец, который дает сыну наследство, даже он дает не бескорыстно. Он что-то хочет от сына все-таки в конце концов получить при жизни или после смерти. А он, Всевышний, дает абсолютно бескорыстно. Если сегодня снова оттуда на нас летят ракеты, что-то мы не так делали. Что-то мы были в чем-то неправы, из-за такое сегодня происходит, и мы должны понять, как исправить себя. Каждый должен спросить себя, просто каждый, где и что я могу исправить в том, что я делаю. Аваним на камнях написал, когда ходили в эту землю, на камнях написал Тору Моше Рабейну. Драгоценные камни. Почему драгоценные? Про камни сказано, камень не принимает туму. Камень не принимает духовную нечистоту. Такое свойство камня. Интересно, что написано, что не только у царя должна быть эта Сефер Тора, но любой человек может как бы и должен написать для себя Сефер Тору. Сегодня люди покупают буквы в Сефер Тора, чтобы быть участником когда этого написания. И снова вот эта идея неба и земля. Мы посередине, мы такие куаним посередине между небом и землей. Только чтобы не стало такой кафа-кел. Знаете, такой кафа-кел, такое, когда душу бросают из конца мира в конец мира, они могут найти себе покой, не дай Бог. Если мы соединяем небо и землю своими поступками, тогда мы настоящие царство священников. Есть еще одно объяснение, почему это между небом и землей, потому что он говорит, вам сверху дадут дождь, у вас будет урожай. Не ракеты, а дождь вам дадут сверху. А здесь, в этом мире, земля даст вам урожай. Небо даст дождь, а земля даст урожай, если вы будете вести себя прилично, вести себя так, как я вам заповедал. Учите Тору, говорит Всевышний, учите Тору лишма, а не просто так. Учите Тору ради ее имени, ради ее сути учите Тору. Ради ее. Тора написано, предотвращает смерть в этом мире. Может его предотвратить, если мы правильно с ней истории обращаемся. Это такое лекарство от болезни, лекарство от смерти, которое он нам дал, если только мы правильно это используем и правильно понимаем свое место в этом мире. Самое трудное, говорит нам Бальтурим, когда судят человека там, он должен сказать, он говорит, там так Мара говорит, меня правильно судили, спасибо, я знаю, что меня правильно судили. Это тем более тяжело, тем более трудно, конечно, во время таких трагических событий. Но снова, если мы из себя принимаем суд Всевышнего, тогда он будет нам милосерден. Интересно, говорит наша Тора, говорит Хаим, что тот, кто учит сегодня Тору, это в этом человеке есть нацицот Моше Рабейну, какие-то искры святости от Моше Рабейну. Написано так, Ор ха-Хаим, интересная вещь. Он не хочет, Всевышний не хочет, чтобы его называли Элокей Шамаем, Варец в Элокея Малахим, чтобы его называли просто Бог Небес и Бог Земли и Бог Ангелов. Он не хочет этого. Хочет, чтобы его называли Элокей Израиль, Бог Израиля. Если Израиль занимается Торой, тогда он Бог Израиля, не просто Бог Малахим. Знаете, в этом Вейзе, в GPS, когда едешь, мне такая часто она говорит, продолжай прямо, там ших ешар. Вейз хорошего мнения обо мне, он думает, что я и начал ешар. Так она с хорошего мнения Вейз. Продолжай прямо. На самом деле написано, он создал человека прямым. Создал Адама Ришон прямым. А человек пустился в разные ухищрения. И когда желудок давит на глаза, человеку понятно, что он забывает о своем назначении в этом мире. Написано, что мы, когда изучаем Тору, то по отношению к нам, как бы тогда уже весь мир начинает меняться, потому что у нас было 70 человек, когда мы перешли в Египет, поэтому число установлено на самом деле количество народов мира, о том, что в Суккот приносили читали карбонот за все народы мира. Это было в Суккот. Интересно, у нас 12 колен. Говорит Клиокер, 12 колен напротив 12 созвездий. Так устроен мир. У нас три праотца написано. Это три мира, как бы, в которых существует, реализуется это наша реальная действительность здесь. То есть снова мы находимся в центре мироздания, если мы правильно себя ведем и правильно себя определяем как носители Торы в этом мире. Еще одно интересное такое тройное сравнение. Говорит Клиокер, написано, что он сравнивает иногда Исроэль, говорит, дочь, сестра или мама. Иногда, когда Бог называет Исраэль дочерью, бат, это бат, да, что значит бат, как бы мама, отец, как бы он властвует над дочерью, то есть должна ему подчиняться. Так, когда Бог у Мушельба Исраэль, он на самом деле властвует над Израилем. Потом называет Ахоти. Ахоти, а написано Ахва и Ахот Шавим. Они как бы на равных ходятся, брат и сестра, всегда. Написано, что цадиким, как, значит, они как будто шутафим для Кадош Бару в создании, в творении мира. Цадик, мы помним с вами тоже, на самом деле, слово такого не страшное, не пугающее. Цадик – это человек, который делает какие-то правильные шаги. Уцудек, он цадик. Уцудек, он делает правильные какие-то шаги. Это цадик. Первые три ступени, говорит Гмара, четыре ступени – это у ступени цадика. Человек знает, что есть такая Тора, он знает, как себя вести. Он проворен там, где надо быть проворным. Он осторожен, старается не обижать ни Бога, ни людей. И он стремится к чистоте. Это и есть уровень цадика. Тогда мы нравимся Всевышним. А есть такое название, говорит Тора, говорит Кликьокер, он называет М. Мама, да, как бы. Да? А мама, понятно, что если она, как бы, так сказать, она властвует над своим ребенком, да. Так если цадик такой, что-то решает, тогда написано, что Всевышний устанавливает то, как захотел цадик, как он просил этого. Если мы сегодня стараемся быть похожими на цадиким, тогда мы можем быть властны над этой, так сказать, над этой системой, над мирозданием. И Всевышний наш услышит и нас поймет. Это нам завещают вот эти вот последние главы Торы, которые мы читаем в уходящем году. Интересно написано, есть такой пасук, мы начали с Тейлим сегодня. Майнош, что есть человек, что ты помнишь о нем? Когда я вижу солнце, луну и звезды создания пальцев твоих, что есть человек, что ты помнишь о нем? Интересно написано, говорит Орхаим, что когда Исроэль, Аврим, переступает власть Всевышнего, законы Всевышнего, не просто как бы нарушают свой статус. Они махришим как бы ослабляют идею человека в принципе, потому что когда создавался человек, ангелы не хотели создавать его. Не хотели его создавать. Был дан ему роль, такой шанс такой в этом мире нести свет в этот мир. Так если мы этот свет не несем, тогда ослабляется вся идея человека, ослабляется. Вся идея создания человека ослабляется. Не случайно же американский космонавт, когда вышел на Луну, первое, что он начал читать там, когда он увидел, что его окружает, он стал читать этот самый стих. Что есть человек, что ты помнишь о нем? Что есть человек в этом мире? Мы сейчас находимся в изгнании, да, мы переживаем состояние галута, изгнания. И когда написано у нас, в главе Азину написано у нас «они, я твой, да, я умершляю и я оживляю», говорит Бальтурим, да, тут гимл помимо «они», три раза сказано «я». Это кенегет гимл галует, три изгнания. В «они», еще раз, это кенегет галут рви, четвертое изгнание, в которое мы должны с вами выйти. Шебехоль галует, говорит Орах Бальтурим, Бальхоль галует, а Кадош Бару иману, он с нами, чтобы нас спасти. Дальше все зависит от нас. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Помните, устами последних пророков Захария и Малахи Всевышний обещает, в будущем я очищу вас, как очищают серебро. Один любознательный еврей пошел к специалисту и спросил, как очищают серебро. Он ему сказал, беру серебряные изделия, опускаю его в огонь и жду, когда сойдут все примеси. А почему ты не бросишь изделие, спросил любознательный еврей. Я никогда не бросаю его, сказал специалист. Я всегда с ним. У меня есть специальная рукоятка, я держу это изделие. Сколько времени ты держишь изделие в огне, чтобы сошли все примеси, спросил любознательный еврей. Ответил ему специалист, когда я увижу свое отражение в серебре, я выведу серебро из огня. Сорок-то вот.